Сегодня у нас будет рассмотрена тема,
которая поможет нам растопить нечувствие, то есть жестокость нашей с вами души. Вот сейчас в докладе мы с вами слышали, что Серафим Саровский начал задумываться, будучи юношей, о смысле жизни. Мы с вами здесь уже неоднократно говорили о том, что весь наш смысл жизни сводится к одному – подготовке к смертному часу, когда придется держать экзамен. Вот весь наш жизненный путь к этому и простирается. И самое главное приготовление – это нашего сердца, разума, души, чтобы разбить ту жестокость, то нечувствие, которым мы с вами закоснели. Начиная от юности, чем дальше, тем больше коснели, тем больше у нас сердце с вами каменело и покрывалось коростой от злорадства, когда мы с вами смеялись над анекдотами в кинокомедиях и прочего. Так вот, преподобный Ава Дорофей пишет: при нечувствии, то есть жестокости души, полезно частое чтение Божественного Писания. Запомни, первое, частое чтение. Сразу задаем себе вопрос, часто ли мы его читаем. Дальше. И умилительных слов богоносных отцов, то есть учения святых отцов. Памятование о страшном суде Божьем, об исходе души из тела, об этом сегодня пойдет у нас с вами речь. То есть о мытарствах. Мы с вами их касались уже, когда рассматривали местоположение рая и ада, где находится рай, где находится ад. Мы частично коснулись. Вот сегодня мы с вами будем рассматривать более подробно. Так вот, когда человек читает о имеющих встретить ее, то есть душу, в страшных силах, соучастием которых она делала зло в этой маловременной и бедственной жизни. Вот смотрите, как святой подчеркивает. Душа встретит те страшные силы, соучастием которых мы с вами здесь творили зло. Еще раз. Творящий зло есть соучастник всех бесовских преступлений. Человек в одиночку не творит зла. Он это делает по наущению и в союзе с помощниками. Но вот страшно представить себе, что совершая грех, становишься союзником тех, кто восстает на Бога, на Творца, на того, кто за нас с вами распялся. Вот если мы проникнемся этим, лишь, может, это будет останавливать нас перед совершением греха. Как же я совершу? Что же я, в союз с сатаной сейчас вступлю? Нет, не буду творить, не нарушу пост и так далее. Святитель Игнатий Брянчанинов пишет: «Правосудие Божие совершает суд над христианскими душами, исшедшими из тел своих, посредством ангелов, как святых, так и злобных». Итак, изошла душа из тела, идет на суд, который совершается посредством как злых, так и добрых ангелов. Вот мы сейчас потихонечку пройдем эти все ступенечки, чтобы мы с вами имели общую картину представления, что будет с нами, с каждым, никому не миновать смертного часа, каждый. Чтобы нас не пугала неизвестность, чтобы мы твердо знали, что нас ожидает, к этому готовились во всеоружие, чтобы нас голыми руками нельзя было взять. Так вот, первые, то есть святые ангелы, в течение земной жизни человека замечают все его добрые дела, а вторые, то есть злые, замечают все его законно преступления. Помним, когда святой издалека носил воду за несколько миль, а потом решил поближе ее черпать. И вдруг видит, идет за водой, видит, кто-то за ним следом идет, поворачивается, говорит: кто ты? Он говорит, я ангел, я считаю каждый твой шаг сделанный в ресторане. То есть каждый наш вздох, который во славу Божию, каждое наше доброе дело записывается, замечается ангелами. А каждый наш с вами проступок, каждое злобное движение души записывается бесами. Так вот, Игнатий Гречанинов продолжает. Когда душа христианина начинает восходить к небу, руководимая святыми ангелами, темные духи обличают ее в неизглажденных покаянием грехах, как жертвами сатане, как залога общения и одинаковой вечной участи с ними. Вот еще нам один страшный пример. Запомнить, грех – это жертва сатане. Вот запомнить, как захочется молочка попить в пост, так сказать, Господи, сейчас принесу жертву сатане и пить это молоко, если не страшно. Как захочется накрасить губы, так и сказать, сейчас сатане приношу жертву, свой облик и мазать, если не страшно. И так с каждым грехом. Помнить, жертва сатане. Может, это нас с вами удержит понимание, что происходит. Так вот, темные духи обличают ее грехами, как залога общения и одинаковой вечной участи с ними. Грех – это общение с бесом. Грех – это одинаковая участь после страшного суда, то есть вечный ад. Ведь забываем об этом. Помнили бы, вряд ли бы согрешили. Столько бы случаев у нас, ладно, нечаянный, то есть не хотел, вырвался, отступился, поскользнулся, это понятно. По меньшей мере, злонамеренных грехов мы бы с вами не творили. То есть не сели бы так и полчаса не просидели перед зрелищами богопротивными. Для истязания душ, проходящих воздушное пространство, установлены темными властями отделения, судилища и стражи в замечательном порядке. Вот видите, что говорит святой? На всем воздушном пространстве, которое над нами находится, установлены темными властями судилища отдельные, и стражи там стоят в определенном порядке. Вот помнить, что у нас не такое пустое там над нами. Нет, духи там. По слоям поднебесной, от земли до самого неба, стоят сторожевые полки падших духов. Чтобы нам с вами понятно было, условно, нашему уму, конечно, невозможно это постигнуть, но условно. Вот мы с вами живем в Поднебесье. Затем есть некая граница, за которой начинаются небеса и Царствие Божие. А мы с вами живем в Поднебесье. Вот здесь на воздушном пространстве стоят полки бесов и сторожат. Каждое отделение заведует особенным видом греха и истязает в нем душу, когда душа достигнет этого отделения. Значит, вот мы с вами столкнулись с термином «истязает». В церковном славянском словаре мы находим слово «истязать». Одно из толкований – это допрос с пристрастием. То есть не просто допрос, а допрос с применением каких-то, может быть, орудий, еще чего-то. Пристрастием. Допрос. Воздушные бесовские стражи и судилища называются в отеческих писаниях мытарствами, а духи, служащие в них, мытарями. Итак, стражи – мытари, а судилища – мытарства. Вот эти, которые выстроены по слоям Поднебесной. Значит, в Поднебесной есть определенные слои, на которых находится определенная группа бесов, которые отвечают за определенный грех. Вот сейчас мы с вами немножко подробно разберем лицо мытаря, чтобы нам проникнуться и понять, почему бесов называют мытарями. Мытарем именовался во время Христова и в первые века христианской церкви собиратель государственных повинностей, так как эта обязанность по простоте древних обычаев поручалась лицу без положительной ответственности и отчетности, то мытари позволяли все средства насилия, разного рода ухищрения, придирки, бесчисленные злоупотребления и бесчеловечное грабительство. Они обычно становились при городских воротах, на рынках и других публичных местах, чтобы никто не мог избежать зоркого их наблюдения. Поведение мытарей сделали ужасом для народа. По понятию народа, имя мытаря выражало человека без чувств, без правил, способного ко всякому злодеянию, ко всякому унизительному поступку, дышавшего, живущего ими, человека отверженного. Название мытарей распространилось от людей на бесов, стерегущих вход от земли к небу, по сходству должности и исполнения ее. Вот как те были бесчеловечные, безжалостные, бессовестные, так вот этими же качествами обладают и те, кто нас с вами будет встречать после разлучения души с телом. Вот к этому надо готовиться, это надо знать, чтобы не растеряться и не впасть в смущение, когда столкнемся с такими явлениями, которые будут нас ожидать на мытарство. Так как сыны и наместники лжи, демоны, уличают души человека не только в содеянных ими согрешениях, но и в таких, каким они никогда не подвергались. Они прибегают к вымыслам и обманам, соединяя клевету с бесстыдством и наглостью. На что обращает наше с вами внимание святой? Нас будут не только в наших грехах обличать, но соединять с этим еще и вымысел, клевету, обман, бесстыдство. Вот мы с вами с этим явлением столкнемся еще, когда дальше у нас будет с вами тема о прохождении мытарств во время земной жизни. Мы с вами, находясь вот здесь на земле, вот в этом теле, уже проходим эти мытарства. Вот если мы обратим внимание, разве сейчас не обращается дьявол на нас устами окружающих клеветой, ложью, обманом? Вот помнить, как только вымысел, обман, ложь, клевета, это действие вот этих как раз мытарей. По их наущению человек открывает уста и начинает распространять слухи, которые питаются исключительно клеветой, ложью. Иначе их никто слушать не будет и распространять никто не будет. Сатана знает, как мы падки до слухов. Мало того, когда уже человека не в чем оклеветать, он начинает приводить на память, скажем, прошлое человека, соединяя правду с клеветой. Говорит, да, он такой, ну знаешь, кем он раньше был? Там, знаешь, евангелист Матфей, он же мытарь был. А Павел, апостол, гнал христиан. Да ты представляешь, что он такой? Вот так про нас с вами говорит. Ты знаешь, кем он раньше был? Я сейчас расскажу. И очернили. Нам бы с вами в этот момент сказать, а ты знаешь, кем он стал? Кем был, Это Бог судья. А вот кем стал человек, вот это для нас показатель. И таким образом мы клеветникам сможем закрыть уста, потому что правду они не говорят. Сатана всегда правду с ложью мешает, и этим начинает кормить. Человек, услышав слово правды, принимает вместе с этим и клевету. И верит. Так вот, они соединяют клевету, бесы, на мытарство, с бесстыдством, наглостью, чтобы вырвать душу из рук ангельских и умножить ею бесчисленное множество адских узников. Бесчисленное множество. Страшно это. Почему мы в памяти должны это держать, когда пойдем и вдруг начнут на нас литься клеветы и лжи, должны не смущаться. Это ложь, этого не было. Потому что если они выдвигают какие-то обвинения, они обязаны предъявить доказательства, что мы действительно с вами это совершали. И если совершали, они твердо покажут, где, в каком месте, когда, все. Все наше с вами нераскаянное. Святой Иоанн Лествичник повествует, что некто Стефан, живший на Синае, любивший пустыню и безмолвие, пробывший много лет в монашеском подвиге, украшенный постом и еще более слезами, процветавший другими превосходными качествами, достигший действительно покаяния, за день до своей кончины пришел в выступление. Начал озираться на правую и на левую сторону одра своего и, истязуемый невидимыми существами, говорил во услышание всех предстоявших: «Так, точно так, но за это я постился столько-то лет». Потом: «Нет, вы лжете, я этого не сделал». Опять: «Точно так, да, но я плакал, я предал себя в служение братьям». И опять: «Нет, вы клевещете на меня». На иные обвинения он отвечал: «Да, точно так, не знаю, что и сказать на это». У Бога есть милость. Этим невидимым и тяжким истязанием представлялось зрелище грозное и страшное. Всего страшнее было то, что его обвиняли в таких проступках, которых он не делал. Увы, безмолвник и отшельник говорил о некоторых своих согрешениях: «Не знаю, что и сказать на это». Он провел в монашестве 40 лет, имел слезы, имеется в виду слезы покаяния, не наши с вами слезы саможаления. А некоторые поведали, что Стефан в пустыне кормил из рук своих леопарда. Но он разучился от тела с таким истязанием и оставил в неизвестности, каким определением кончился этот суд и истязание. То есть мы не знаем, чем закончилось, но страшно. Человек постник, молитвенник, леопардов с рук кормил. И отвечал на некоторые вопросы: «Не знаю, что и сказать». Вот чтобы нам с вами не оказаться в этом положении, а не знаю, что и сказать. Это что? Это наши с вами нераскаянные грехи. Нераскаянные и непринесенные плода покаяния. То есть мало назвать грех на исповеди. Надо исправиться. Учение о мытарствах есть учение церкви. Итак, учение о мытарствах есть учение церкви. Запомнили? То есть это не какие-то домыслы, не философские рассуждения. Это признано церковью, является ее учением. Пресвятая Дева Богоматерь, извещенная Архангелом Гавриилом о приближающем своем представлении, принесла слезные молитвы Господу о избавлении ее души от лукавых духов поднебесной. Когда настал самый ее час честного успения, когда не шел к ней сам Сын и Бог ее с мами ангелов и праведных духов, она прежде, нежели предала пресвятую душу свою на все святые руки Христовы, произнесла в молитве к Нему следующие слова: «Прими ныне в мире Дух мой и огради меня от области темной, чтобы не встретило меня какое-либо устремление сатаны». Еще раз. «Прими ныне в мире Дух мой и огради меня от области темной, чтобы не встретило меня какое-либо устремление сатаны». Это она-то, пренепорочная, которая сделала в себе семя греха бесплотным, чем и посрамила сатану. Как же должны мы с вами молить Бога, чтобы нас вот эти воздушные власти не задержали на мытарство? Если уже Богородица так взывала, о чем это говорит? Чтобы нам с вами покаянием избавиться от легкомыслия. Ведь легкомысленно живем. Не думаем, что придется за все отвечать. За все. Нераскаянное и неисправленное. Придется отвечать. Вот нам пример Богородицы. Неусыпно мы с вами должны строго за собой смотреть и придираться, вот как нам бесы будут на мытарство придираться. Мы сейчас сами к себе сейчас должны придираться и требовать отчета перед собой за каждый грех. Чем его загладить? Чем его искупить? Вот если будем так себя вести, глядишь, спасемся, глядишь, избежим придирок бесовских на мытарство. В житии Антония Великого повествуется следующее. Однажды он, Антоний, начав молиться предвкушением пищи, был внезапно восхищен духом и вознесен ангелами на высоту. Вознуштые демоны противились его шествию. Ангелы, припираясь с ними, требовали изложения причин их противодействия, потому что Антоний не имел никаких грехов. Демоны старались выставить грехи, соделанные им от самого рождения. Но ангелы заградили уста клеветников, сказав им, что они не должны исчислять согрешения его от рождения, уже изглаженных благодатью Христовой. Но пусть представят, если имеют грехи, сделанные им после того времени, как он поступил в монашество. При обвинении демоны произносили много наглых лжей. Вот готовимся к этому. Но так как клеветы были лишены доказательств, то для Антония открылся свободный путь. В тот час он пришел в себя и увидел, что стоит на том самом месте, на котором стал для молитвы. Забыв о пище, он всю ночь провел в слезах, стенаниях, размышляя о множестве врагов человеческих, о трудности пути к небу через воздух. Святой Иоанн Златоуст, сказав, что умирающий хотя бы был великим властелином на земле, объемлется смущением, страхом, недоумением, когда увидит страшные власти ангельские и пришедшие противные силы, чтобы разлучить душу от тела. Он присовокупляет: тогда нужны нам многие молитвы, многие помощники, многие добрые дела, великое заступление от ангелов, пришествие через воздушное пространство. Итак, многие помощники. Это мы с вами, помощники, тем, кто разлучился душой с телом. Мы отсюда своими молитвами, милостынями, добрыми делами во славу Божию и в поминовение усопших помогаем пройти мытарство избавить их от мучений. Мы так будем поступать, глядишь, и за нас будут ходатайствовать и здесь, и святые на небе. Блаженный Августин пишет: есть много видов милосердия, посредством которых мы можем получить от Бога прощение. Так вот, запасаемся добрыми делами, чтобы противостоять греховным обвинениям, которые против нас выставят бесы. То есть, видите, подчеркивает святой, что добрые дела, великое заступление от ангелов, но самое большое, вернейший всех способ избежать мучения – это прощать врагам. А святой Иоанн Златоуст пишет так, что если Бог и хотел простить вам, вы сами препятствуете Ему, не прощая вашему брату. Вот говорим, Отче наш, и остави нам долги наши, как уже мы оставляем должником нашим. А сами имеем на кого-то обиду. Обижаться, не прощать кого-то себе дороже. Бог бы рад тебе простить твой грех. Но раз мы не прощаем, нам не прощается. Поэтому очень внимательно за собой блестим, как бы не затаить на кого обиду, как бы не затаить на кого вражду. То есть простить прощение у всех, на кого мы держали что-то в сердце тяжелое. Это лучший способ избавиться от грехов и получить прощение. А иначе как получишь его? Сам себе препятствуешь. От лица повсейших христианских младенцев святой Иоанн Златоуст повествует так. Нас, святые ангелы, мирно разлучили от тела, и мы свободно миновали старейшинство и властей воздушных. Мы имели благонадежных руководителей. Лукавые духи не нашли в нас того, чего искали. Не увидели того, что желали бы увидеть. Сеть сокрушится, и мы избавлены быхом. Когда это совершилось, руководившие нас ангелы радовались. Они начали лобызать нас, оправданных, и говорить в веселье: «Агнцы Божии, ублажаем ваше пришествие сюда». Отвесь вам прародительский рай. И сказали мы: Господь, праведный судья, ты лишил нас благ земных, но не лишил небесных. Ты отлучил нас от отцов и матерей, не отлучи от святых твоих. Это нам с вами в утешение, сказал святой Иоанн Златоуст, чтобы мы понимали и правильные душевные чувства испытывали при виде умерших или воспоминаний о умерших младенцах, чтобы на памяти было, они утешились в Царстве Небесном. Им там замечательно. С радостью их там приняли. Поэтому мы с вами должны ли здесь проливать горькие слезы о умерших младенцах, или должны радоваться за них и благодарить Бога. Вот когда это понимаешь, тогда несколько по-другому смотришь на смерть младенцев. Ведь даже когда мы их отпеваем, там нет ни одного грустного слова. Ни одного. И нет молитв о прощении грехов. Нет. До 7-летнего возраста умер. Им не вменяется в грех ничего. Это не потому, что они не грешат, а потому что считается, что до 7-летнего возраста они не в состоянии отвечать за свои грехи. Великий угодник Божий, зритель тайн, святой Нифон, епископ Кипрского града Констанции, стоя однажды на молитве, увидел небеса отверстыми и множество ангелов, из которых одни нисходили на землю, другие восходили к горе, вознося человеческие души в небесные обители. И вот два ангела, стремясь к высоте, несли душу. Когда они приблизились к блудному мытарству, вышли мытаимцы, бесы, и с гневом сказали: «Наша эта душа». Ангелы отвечали: «На каком основании называете ее вашей?» Бесы сказали: «До самой смерти она грешила, осквернялась не только естественными, но и чрезъестественными грехами. К тому же осуждала ближнего. А что хуже всего, умерла без покаяния. Что вы скажете на это?» Ангелы отвечали: «Поистине, не поверим вам, ни отцу вашему сатане, так коли не спросим ангела-хранителя этой души». Ангел-хранитель сказал: «Точно, много совершил этот человек, но только что сделался болен, начал плакать и исповедовать грехи свои Богу. Простил ли его Бог, о том он ведает, то есть Бог ведает, и того власть, того праведного суду слава». Тогда ангелы, презрев обвинения бесов, вошли с душою во врата небесные. То есть много у нас там заступников. И, как видим, покаяние – это, пожалуй, единственная дверь. Начал человек каяться, опять-таки, когда начал каяться? Заболел. Вот как нам спасительны наши с вами болезни, особенно тяжкие? До того они душеспасительные, иначе никак человека не привести к покаянию. Мы знаем, практика показывает. Гордый человек, высокомерный, в сторону церкви не смотрит, а то еще даже хулу произносит. Но как заболел крепко, куда девалась спесь? И кается, и слезно кается, и причащается. Так вот, потом блаженный увидел другую душу, возносимую ангелами. Бесы, выбежав к ним, вопили: «Что носите души без нашего ведома?» И эту златолюбивую, блудную, сварливую, упражнявшуюся в разбое, ангелы отвечали: «Мы, наверное, знаем, что она, хотя и впала во все это, но плакала, вздыхала, исповедовалась, подавая милостыню. И потому Бог даровал ей прощение, милостыня. Великая наша с вами помощница, переправляем мы туда ее. Здесь дали, туда отправилась». Еще хочу напомнить, что милостыня — это не только когда мы даем вот тем нищим, которые стоят у храма с протянутой рукой. Милостыня — это помощь любому обездоленному, любому, кто нуждается. И не только деньгами. Нет денег. Милостыня – это милосердное отношение к человеку. Сочувствие, сострадание, помощь посильная. То, чем у нас сестры занимаются в Неве Духовной. То есть ухаживают за больными, за немощными. Вот она, милостыня. Милостыня – это еще когда человек кожей делится для обгоревшего. Кровью делится доноры. Потом эта кровь на судилище, ее бесам предъявят ангелы, как искупление за все злодеяния. Человек кровью поделился, не деньгами из кармана, кровью поделился. Кстати, сегодня мне врач сказал, что, к сожалению, перевелись доноры. Нету некому сдавать кровь. Бесы сказали: если эта душа достойна милости Божией, то возьмите грешников всего мира. Нам нечего здесь трудиться. Ангелы отвечали: все грешники, исповедующие со смирением и слезами грехи свои, примут прощение по милости Божией. Умирающих без покаяния судит Бог. Страшно умереть без покаяния. Страшно. И приведи Господи. Так, посрамив бесов, ангелы прошли. Помним, молимся о великомученице Варваре. Она перед смертью, перед казнью ее, вымолила у Бога, что если кто будет ей молиться, то она будет ходатайствовать перед Богом о том, чтобы мы с вами не умерли без исповеди и причастия. Вот такая заступница она у нас есть. И вот кто пытался к ней обращаться, помогает не только, когда мы о самих себе просим, а родственник, который не хотел ни каяться, ни причащаться, и уже на грани, находясь, вот взмолились великомученице Варваре, и вдруг растопилось сердце, говорит: зови священника. Каялся и причащался. Вот такие у нас заступники на небесах есть. Также видел божественный Нифон, что бесы облегли некую душу по аду. Это была душа одного раба, которого господин томил голодом и побоями, и который, не стерпев томления, удавился, будучи научен дьяволом. Ангел-хранитель шел вдали и горько плакал. Бесы же радовались. И вышло повеление от Бога плачущему ангелу идти в Рим, там принять на себя хранение новорожденного младенца, которого в то время крестили. Помним, наш день ангела почему так и называется, потому что в день крещения мы получаем ангела-хранителя. Вот так Господь повелит ангелу, тот приходит и принимает нашу с вами душу на хранение. И всячески нас защищает здесь, а мы его отгоняем своим греховным смрадом, отгоняем, когда творим непристойности. Плачет тогда ангел, и сколько жития святых читаем, когда идут люди, смотрят, стоит юноша у дома и рыдает. Спрашивают: ты что плачешь? Он говорит: а вот я ангел-хранитель, этот человек вот сейчас находится в этом доме, в непристойном, я туда зайти не могу. И там гибнет, я не могу его никак от этого отвратить. Но действительно, когда человек не хочет, как его уговоришь? Горько нашим ангелам-хранителям, когда мы с вами согрешаем, когда мы не сдержаны, когда мы ропщим, гневимся, упрекаем, укоряем. Помни, что мы в окружении бесов тогда, нет рядом ангела-хранителя, в стороне стоит и плачет. Пытается нас уговорить, шепчет нам на ухо, а мы его не слушаем, мы слушаем беса, который научает сказать: скажи ей, она такая и есть, я такой слышу. Потом видел святой душу, которую несли по воздуху ангелы, которую отняли у них бесы на четвертом мытарстве. Вот чтобы было понятно, мытарств 20. Вот на четвертом отняли душу и ввергли в бездну. То была душа человека, преданного блуду, волшебству и разбою,
умершего внезапно без покаяния. Горе.
Если не покаемся, в каком грехе?
Горе. Блаженный Иоанн Милостивый, патриарх Александрийский,
беседовал о смерти, как ему было открыто преподобным Симеоном Столпником. Вот Симеон Столпник рассказал Иоанну Милостивому следующее. Когда душа выйдет из тела, говорил он, и начинает восходить к небу, встречает ее полки бесов и подвергает ее многим затруднениям и истязаниям. Во время шествия души от земли к небу самые святые ангелы не могут помочь ей. Ангелы не могут нам помочь там. Помогает ей. И единственное, ее покаяние, то есть покаяние души, добрые дела и более всего милостыня. Больше всего милостыня. Мы с вами запомнили, прощение обид обязательное, каждой обиды. Прощение врагам, милостыня, добрые дела. Итак, если не покаемся в каком грехе, ну знаете, по забвению бывает у нас, по недоумению. Так вот, если не покаемся в каком грехе, то милостынею можем избавиться от насилия бесовских мытарств. Поэтому не будем мы с вами, братцы, больше скупиться на милостыню, на доброе слово скупиться, на сочувствие, сострадание, на поддержку. Святой говорит: братья, ведая это, убоимся горького часа встречи с супостатами и немилосердными мытарями. Часа, в который придем в недоумение, что отвечать нам, истязателям нашим. Видите, что он говорит? Убоимся горького часа встречи с мытарями. Почему я два раза это повторил? Потому что неоднократно, когда начинаешь человеку разъяснять, чем закончится его жизнь, если он не покается в каком-то конкретном грехе тяжком и не справится, то говорят: что вы нас, батюшка, тут запугиваете? То есть как обвинение предъявляют. Что вы нас тут пугаете бесами? Тогда говоришь, но ведь когда Господь об этом говорит, евангелисты пишут в Евангелии о словах Господа, что будет плач и скрежет зубов, он что, запугивает? Нет, он предупреждает. Вот и нас, святые, предупреждают. Убоимся часа, в который придем в недоумение. Что отвечать нам, истязателям нашим? Ныне покаемся во всех грехах наших, дадим по силе нашей милостыню, могущую проводить нас от земли на небо и избавить от задержания бесами. Велика их ненависть к нам, великий страх ожидает нас на воздухе, великое бедствие. Ну что, трепещем, а? Трепещем. Слава Богу, если трепещем, значит, мы с вами добились того результата, который имели в виду, когда затронули эту тему. Сейчас надо трепетать. Тогда не будем трепетать на мытарствах. А то сейчас браво входим, смело грешим, бесстрашно. А там будем трепетать. Сейчас трепетать надо. Мы с вами сегодня, очевидно, на этом остановимся. Дальше мы эту тему продолжим, потому что она актуальна. И дальше еще очень много выводов сделаем. Узнаем еще, что есть еще определенные места на тех же мытарствах. Что это не пустая лестница, по которой человек восходит к небесам. Ну вот, теперь молимся, да?